Я вас категорически приветствую. Семен.
Мое почтение.
Продолжаем.
Да, политический кинематограф, наше отдельное ответвление. Домашний арест, вторая серия. Мы будем двигаться с одной стороны по сериям, по сюжетам, с другой стороны по политическим историям.
Угу.
Вторая серия – это еще у нас сюжет завязывается, выходят новые, ну, как бы действующие лица, которые будут очень важны. В том числе здесь и появляется и политтехнолог, но мы до него дойдем. Угу. Первый будет несколько. Но для начала просто хочется напомнить, что, значит, почему круто быть мэром. Вот у нас же все закрутилось вокруг фигуры мэра. А политики бывают разные. Ну, например, федеральная политика, местная, еще какая-то. Мэр – это же локальный авторитет. Мы же помним, что любой политический авторитет, он напрямую связан с разными экономическими бонусами, которые uh-huh. можно получать. И, собственно, авторитет, который человек нарабатывает годами, да, он потом так или иначе трансформируется во всякие ништяки. И вот когда ты от кого-то зависишь, вот, вышестоящих, то ну, тебе приходится лавировать. А мэры очень долгие годы, я просто напомню, вот, когда в России ну, совсем был там швах с политикой, еще с чем-то там, какую отдельную вел политику мэр Лужков, например, да, на разных направлениях. Да, то есть он даже был фигурой. Вообще мэр столицы это очень часто, например, фигура. Ну и в целом. Поэтому.
Ну, такие возможности.
Да. А самое главное это локальный авторитет. Вот мне доводилось в своей жизни, ну, как бы в жизни работать с рядом разных мэров. Ну, у меня, конечно же, опыт больше был на Украине, прямо именно мэры, там они больше имели значение, я об этом рассказывал. Ну, например, мэры, которые разбросаны вдоль границы западной, да, это особый тип, это контрабандистские типы мэров. Они в этом смысле, как мне объясняли, в Ленинградской области тоже очень похоже устроено. То есть, это особый тип людей, да, в краях индустриальных, вот, промышленных, где особенно металл, еще что-то устроено, там ну, как бы местная власть, она такая очень криминализированная. Ну, потому что все завязано на ломе, на вывозе. То есть местная власть, она всегда плоть от плоти те интересы политэкономические, которые ну, вот, произрастают в данном регионе. И в этом сериале это показано.
Да.
Потому что же ключевой конфликт это потому, что мэр пошел против коллектива. Это очень.
Да. Обратите внимание, никаких рассказов про свободу и демократию, правах человека, экологической ситуации. Для многих открытие, что люди наверх идут для того, чтобы улучшить свое материальное положение. И любая карьера делается исключительно ради этого. Есть люди идейные, которые хотят что-то там сделать хорошо или плохо, но погоду делают не они. Погоду делают деньги. А поскольку у нас капитализм, опять-таки, вот. Вы, а то, что вы этого не видите, а как дебилы слушаете про свободу, демократию, выборы из двух и более кандидатов, главное не там.
И поэтому главная сцена же была, ну, вот яблоко раздора же было, показывается нам в самом начале.
Сейчас. А? Моя пирамида.
Тут да. Те самые 40 миллионов и естественная реакция его зама. Ну, ты не хотел куда-то вложить. Ну, деньги же как бы должны работать. То есть, тут просто нужно напомнить, что деньги, они не принадлежат кому-то. Они всегда принадлежат группам людей и как бы социальным связям, которые оборачиваются вокруг этого. Ну, фильм «Сопрано» это прекрасно показывает. Именно изнанку того, да. Как появляются деньги и почему именно важны коллективы. И когда человек, который идет против коллектива, его и все заканчивается. Вот.
Да. И вот эти вот сказки про то, что деньги должны работать, это только для дураков. Там возникают совершенно другие, неочевидные для обывателя опасности. Куда ты их вложил, как вложил. И самое главное, что с ними стало. И вдруг раз ты остался без них, свои удачные вложения, ёлы-палы. Это все совершенно не так, как в сказках работает.
Сначала человек жаждет денег, потом он становится рабом денег.
Да.
Вот,
да.
После определенной ситуации.
Это
да. Очень хорошо показано в этом фильме, потому что дело вообще не в человеке. Ну, вообще, я должен угадать, что я, наверное, угадал метод Слепакова художественный. Он просто берет целостный образ и раскладывает его на две такие ну, диалектические составляющие. На самом деле, если говорить про настоящего мэра, то он объединен ну, более-менее жизненно. Он в этих двух образах. И самого Аникеева, и его зама. Просто раскладывается, так сказать, фигура на две конфликтующие составляющие. Он часто это делает. Но, соответственно, возвращение в реальность. И что мы видим происходит уже в коммуналке?
Я вообще свою кандидатуру снимаю.
Чего это ты снимаешь? Почему?
Потому что я не вор.
Так это придет, Самсон. Это вопрос тренировки, и все.
Кандидат колеблется. Он до конца не может понять, вот зачем ему это надо. Если у серого кардинала уже Аникеева есть понимание, для чего это надо, потому что у него план мести, план возвращения, да, то для Самсонова кандидатство – это шанс выскочить на иной уровень социальной лестницы. И тут мы видим тоже, это классическая ситуация, как очень часто люди становятся кандидатами, именно потому что совпадает два вот этих вектора. То есть, некому серому кардиналу нужен человек с хорошей биографией, в общем-то, послушный, контролируемый.
Православный,
десантник. Вообще все складывается, да? А человеку нужно выйти на следующий уровень потребления. Поэтому это классическая схема вин-вин, как мы говорим, политтехнологи. В жизни как это устроено? Да? Не все же кандидаты, как мы помним, рассчитывают на победу. Очень многие должны просто поучаствовать. Вот, в частности, к такому, как Самсонов, тоже приходит и говорит, надо поучаствовать. Совершенно не факт, что ты...
Самсонов сопротивляется.
Сопротивляется.
Я не вор.
И что? Это придет.
Я не вор. Я человек честный. Я вот здесь не вор вообще.
Так на митингах будешь говорить, запомни.
Это лучшая шутка. На митингах так будешь говорить. Это для вас, дорогие обыватели. Вот для вас на митингах говорят такое, да.
Да. Но при этом там же краткой фразой важнейшая продернута политэкономическая мысль.
Ты вор. Откуда это слово? Вор. Это бизнес, Самсон. Бизнес. Какая разница, кто дороги тебе будет строить? Моя фирма. Или дяди из Москвы.
Моя фирма.
Да. Вот сообразил, да.
Вот оно, собственно, так и получается. Мы видим ситуацию, когда политические элиты заинтересованы в, так сказать, простом народонаселении. Когда они находятся в конфликтах между собой. Это установили еще древние греки. Когда к плебсу обращаются. Когда... Что-то у высших аристократов не ладится.
Новая эра. Завтрашний триумф, новая эра. С завтрашнего триумфа начнется новая эра. Для всего Авентина, для всего Рима.
Вот Самсонов – это пример человека, того, как простой человек попадает в политические именно интриги, в общем-то, сам того не желая. Но двигаемся дальше.
Послушайте, в чем дело, женщины? Не видите, занято здесь.
Ладно, вы взяточник.
Сюда еще не было.
Но вперед больного ребенка в туалет лезть – это совсем гнусность.
Я вас где-то видел, кажется.
А я ваш советник по историческому наследию Синеозерска. Забыли?
Да. Только все это к историческому наследию пока не относится, слава богу. Извините.
Запомните, зло всегда возвращается отправителю.
Да. Пойдем. Сталину расскажите вот это.
К чему это было? Зачем это было? Просто не терпится у них?
Не знаю. По-моему, как в прошлый раз про песню обсуждали. По-моему, ты просто дурак. Вот у меня такое мнение. Я, извините, отвлечемся буквально на 2 минуты. Чем занимался товарищ Сталин? Товарищ Сталин готовил страну к войне. Где там за 20 лет надо было пройти то, что западные цивилизации прошли за 200. Надо было провести индустриализацию. Как известно, из советских колхозов, лишив всех колхозников паспортов, из колхоза было нельзя уехать. Именно поэтому 38 миллионов человек из деревень перекочевали на стройки коммунизма, потому что нельзя было уезжать ни под каким соусом. Вопрос, а вы представляете вообще размах мероприятия? 38 миллионов человек. Это для всех надо построить жилье. Неважно. Палатки для начала. Неважно. Народ горел энтузиазмом. Их надо кормить. Их надо поить. Их надо лечить. они будут трахаться непрерывно, рожать детей, которых не надо тут же в какие-то детсады, потому что оба родителя работают. Вы представляете, что это такое? Вот 38 миллионов человек. Это раз. Второе. Стройки коммунизма надо было кормить. Горячо любимые нашими дебилами кулаки этого сделать не могли, поскольку не имели ни малейшего желания, они занимались другим, они вымогали у государства деньги. Поэтому вот эти вот частные хозяйства, они тоже не могли прокормить микроскопические, поэтому кулаков раскулачили, все это объединили в колхозы, то есть в промышленные сельхозпредприятия, которые начали кормить стройки коммунизма. Обратите внимание, когда немцы оккупировали часть страны, они колхозы не разгоняли, потому что это мегаэффективно было, в отличие от ваших идиотских единоличников. Ну, дальше. А дальше для того, чтобы вот это все заработало, надо было построить заводы, фабрики и прочее, надо было построить ПТУ, где учили фрезеровщиков, токарей, слесарей. Надо было построить техникумы, где учили мастеров производства, институты, где готовят инженеров, и университеты, где зрела научная элита. Были люди, которые ничего этого не хотели. Им надо было учредительное собрание назад собрать, а там как оно решит, так и будет. То есть какие-то, извините, ебанутые совершенно планы, не имеющий никаких перспектив. За вами никто не шел, ни за вашим белым движением, ни за вашими вот этими идиотами. Как это большевики тогда говорили, некоторые обезьяны своими кровавыми лапами хватают за колеса нашего социалистического трактора и не дают нам двигаться вперед. Повторяю, для дебилов. Они готовили страну к войне. Они ее к войне приготовили, и они эту войну победили. Советская экономика выстроенная за 20 лет, она победила экономику Объединенной Европы. Весь Евросоюз поставили раком и сломали хребет. Вот результат того, что делал Сталин. Если тебе вот это вот не нравилось, ты считаешь, что колхозы не надо было строить, потому что там... А я не хотел. А мы людей спасали, у нас и так их 27 миллионов погибло, а мы людей спасали, чтобы не погибли остальные. А что ты, мудак, хотел, это никому не интересно. А свое вонючее мнение сверни в трубочку, засунь себе в жопу. Если ты не работал на индустриализацию, коллективизацию и на войну, заткни пасть свою помойную и ничего вообще не говори. Вот вся страна идет туда, а я не такой, да всем насрать какой ты. За какие там грехи отвечать? Как это? Есть что-нибудь на свете дороже человеческой жизни? Есть две человеческие жизни, а может, три и даже больше. Вот ради этого страна 20 лет, надрываясь, блин, что-то там строила и к чему-то там готовилась. Если тебе хотелось постоять в сторонке, высказать свое какое-то говняное мнение, мешать окружающим, вести подпольную или открытую борьбу против всего этого, место тебе либо на лесоповале, либо в петле, либо в расстрельном подвале. Все. Вот для этого.
Либо в эмиграции.
Ну да, вали отсюда. Не хочешь в этом участвовать? Вали отсюда и никогда не возвращайся больше. Твое говняное мнение нам не надо. Все. К чему это вы его приплели? Ты либо дурак, что вот этого вот не понимаешь, что в стране происходило, для чего, почему и как оно происходит вот так. Потому что у дебилов, они же все время про демократию, понимаешь, а это кровавый тиран. Вы власть народа как таковую видите только во время революций, а потом ее стремительно укрощают, либо во время государственных переворотов. Большевики с какой-то невероятной скоростью и эффективностью все после гражданской войны прекратили. Можно посмотреть на какую-нибудь Испанию, как у них там после фашистов, что у них там было и как там до 1975 года люди на крышах своих домов с оружием спали. На всякий случай, война уже там 30 лет как закончилась. Можно посмотреть, это интересно. Можно посмотреть на Украину. Вот вы когда смотрите на Украину, чиновник вышел из учреждения, а его хватит за жопу, облили рожу зеленкой, избили и бросили в мусорный бак. Вот это для дебилов. Это власть народа. Это когда по бокам не стоят мусора, которые не допускают ничего подобного, а желающих вот что-то такое сделать резиновой палкой по жопе и в кутузку. Отдохни, подумай, приди в себя. Так делать нельзя. А вот это настоящая власть народа. Это к чему они нас постоянно зовут какими-то идиотскими лозунгами. Вы же дебилы, ёлы-палы. Натурально дебилы. Любое стремление к цели, какой угодно, победа в войне, там, изобретение какое-то, воплощение, бизнес, еще чего-то там, это зажатые в кулак яйца, самоограничения жесточайшие и неудержимый бег вперед до бетонной стены, которую надо пробить башкой. Не разговоры про демократию, они ничего не меняют, они ни к чему не ведут. Вот товарищ Сталин это почему-то понимал, а вы дебилы, вот вы только на такое способны. Но это сигнал своим.
Вот.
Это своим, да. Я сигналю, да, таким же долбоебом, блин.
Так мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Это вот это ровно эта история, вот это самое, на всякий случай.
Извините, блин.
Ну, это очень на самом деле важная история, потому что мы постоянно же говорим, да, о том, как у нас в культуре, там одна, вторая, третья история, ну, прорастает, да, ну, антисоветчина, ну, постоянно это разбираем, а она же именно таким образом и прорастает.
Здесь говнецом мазнул, да, немножко мазнул, и вроде всем же понятно, что так, да? Думающим людям же понятно.
Все поняли. Это очень важная история, мы там дальше еще будет и про Крым подобный такой маячок,
да,
то
да,
есть
да.
Это такой вот... Пробросик. Дальше у нас внезапный поворот. Кто смотрит, ну, это же появляются новые герои. Это, конечно же, встреча с инвесторами на летном поле.
Павел Юрьевич,
да.
Давайте так. Если через 2 дня вы не выходите на сделку, мы переводим проект в Калугу. Ну, а ваш аванс, конечно же, остается у нас.
Подождите, как 2 дня? Это же очень мало.
Для тех, кто сопли жует.
Степан Геннадьевич. Хорошо, давайте 3. Под мою личную ответственность.
Валенок.
Павел Синяйзовский. 3 дня. Больше не могу. 3. Степан Геннадьевич.
Орел, наши действия.
Внимание, отбой операции.
Это приказ, пропустите их. Еще раз повторяю, отбой операции. Через полчаса встречаемся в управлении.
Которые оборачиваются, у нас становятся чекистами. Да, это я считаю, ну, как бы, это тоже важная история. Органы же госбезопасности, они на то и органы госбезопасности, да. И, конечно же, все, что связано со сферой политики, это всегда находится в, ну, пристальной зоне внимания госбезопасности. В Советском Союзе это было поставлено, ну, вообще, ну, по-своему было организовано. Как бы публичной политики как таковой не было, поэтому органы госбезопасности они больше были заточены там, с контрой работать.
Я тебе больше скажу, законодательно было запрещено разрабатывать всяких руководящих сотрудников, там секретарь обкома, горкома и прочее, просто запрещено. Нельзя. Вообще нельзя. Точно так же, как в милиции нельзя было собирать компромат на коллег по опасному бизнесу. Ну, то есть, если ты что-то насобирал, и это правда, что там действительно присутствуют факты морального разложения и коррупции, ну, ты же по шапке получишь в первую очередь. Был хороший советский анекдот. Почему в продаже так мало бобровых шапок? Ну, потому что на бобров охотиться запрещено, а сотрудников обкома последний раз отстреливали в 37-м. Расплодилась, блин. И она, как всякая хорошая шутка, она не смешная.
Ну, такая,
там совершенно очевидные для всех вещи. Не смешные просто, а вас надо стрелять, блин, за подобные вещи. Добавлю, что вот этот вот запрет на разработку высоких руководящих граждан, он в крушении Советского Союза сыграл роковую роль, потому что спецслужбы, они обязаны за этим смотреть, просто обязаны. Если, ну как, вернемся к индийскому термину, это поговорке, нельзя держать мед во рту и не попробовать. То есть, если ты при власти и вокруг тебя деньги, ты обогатишься, хочешь ты того или нет, я не вор. Это придет. Это придет. Причем тут вор, что ты буровишь? Это бизнес. Совершенно, так сказать,
понятными... У бизнеса есть добавленная стоимость.
Понятными словами объясняет начальник. Но ты же можешь... И наш второй любимый тезис из сериала «Вечный зов» – на копейку украду, на рубль пользы принесу. Ну, мы же про капитализм, да? Воруют, воруют. Знаешь, мой любимый анекдот, как генерал приезжает в интендантскую часть. Построились на плацу интенданты. Генерал выходит. Здравия желаю, товарищи интенданты.
Здравия желаю, товарищ генерал.
Воруйте, б***ди. Ура!
Ну, тоже жизненно, блин.
Ну, правда, чё.
Александр Васильевич Суворов говорил, что любого интенданта через полгода службы можно смело расстреливать. Это, как известная шутка. Любого можно посадить на 10 лет. В глубине души он будет знать, за что. Блин, да. Ну, обязаны следить. Просто обязаны. Поскольку это все теперь. Да и тогда все это... наглухо привязано к коммерческой деятельности. Ну, что мы тут имеем? Выделение земель, да? А там надо снести какие-то остатки монастыря. Выделение земель. А значит, всем отвалится там «мама, не горюй». А тут наживутся строительные фирмы, а мы построим огромный комплекс, а там пойдет продажа, трали-вали. Обывателя это вообще никаким местом не касается. Ну, кроме монастыря, что там эта психбольная прыгает. Вообще никак не касается. А пацаны, а ведь будет только лучше. Я уже не помню, я в прошлый раз говорил, не говорил. Вот у нас так называемая галерея на площади Восстания. Стоит здоровый торговый комплекс. А к нему, если посмотришь на выходных, из кучи пригородов люди приезжают на автобусах. Полный автобус набит. Выгрузились магазины. Все обошли. Они недорогие, что характерно. Теперь сетевое все это и такого, что вот в центре города земля дороже, и тут цены в магазине выше. Нет, они везде одинаково стоят. Можешь через интернет покупать, ну, да, совершенно спокойно то же самое будет. Ну, вот загрузились, прошли по магазинам, кинотеатры, пошли кино посмотрели, вышли из кинотеатра. Тут фудкорт, где за 3 копейки пожрать можно, с того боку рестораны разной степени дороговизны. Пожрали, пошли. Отлично провели половину или весь выходной, погрузились в свои автобусы и уехали назад к себе в Тосну или еще куда-нибудь. Вот спроси этих людей, это плохо, что здесь построили торговый комплекс? По-моему, прекрасно. Там, я не помню, лет 20 там был самый дорогой в Европе котлован при всех этих Собчаках, Яковлевых и прочее. Там вырыли его, я уж не помню, там, за 20 миллионов евро. И так он десятилетиями и стоял. Ну, в конце концов, вот приехали турки, китайцы, все построили, стало хорошо. Плохо кому-нибудь стало от этого, друзья? Убери его, да вы тут взвоите, просто взвоите. Он стоит над метро, козырное место. Ну, хорошо, что построили. Вам, наверное, хорошо. То, что с этого еще что-то там наворовали, нажили, так это вас не касается вообще. Если вы начнете вот так копаться, просто ничего в стране делать нельзя. Вот так оно при капитализме устроено.
Ну, тут не только при капитализме, при социализме тоже прекрасно стройка это было. Просто невозможно было превратить это в частный капитал. То есть, ну, это же показано, собственно, у Ильфа и Петрова. Ну, есть у тебя миллион, и чё?
Вот. И тут я тебе параллель сразу проведу. А вот жил-был такой известный бандит Аль Капоне в Чикаго, зверствовал. Его никак нельзя было посадить, вообще никак. Потому что вся полиция, прокуратура, все куплено. Вот все куплено. Когда Гувер строил ФБР, не подходите к полиции, вообще не подходите. Там одни продажные твари. Ну, так работает демократия, как известно. Кто Капоне, сколько они там, 6 человек застрелили на День Святого Валентина, это прогремевшее жесточайшее убийство. За что Капоне посадили-то? Кто его смог закрыть? Налоговая служба. Вот у тебя дом, ну покажи, на какие бабки он построен. Покажи. И поехал Капоне в тюрьму Атланта, где ходил в шелковых трусах и безобразно себя вел, командуя там всеми, а к тому времени открыли тюрьму на острове Алькатрас. Этапировали Аль Капоне туда, и там он на общих основаниях со своим застарелым сифилисом сначала получил своей балалайкой по башке, потом парикмахер на него с ножницами напал, что у нас, чтобы на вора кто-то вот так нападал, это вообще немыслимо. А тем не менее, вот, ну и сгнил от сифилиса, отпустили, до свидания. Но речь-то про то, за что посадили. Не за преступления, нет, никаких преступлений не было, соответственно, а вот за уход от налогов. Вот
так. За что можно поймать.
Тут, да, извините. Да. Да.
Итак, какая у меня история, связанная с нашими органами госбезопасности? Мне же довелось поработать на разных, так сказать, пространствах, ну, постсоветских, и ну, когда-то же было некогда единое КГБ, да. Да, потом совсем пошли по разным путям. И, конечно же, есть у нас на постсоветском пространстве как очень политизированные ведомства. Я сейчас даже не беру там украинский кризис, где уже там политические убийства. Я сейчас беру мирное, так сказать, время.
Замечу, школа КГБ находилась в городе Киеве. Она там и осталась. И преподавательский состав остался там. А теперь туда пришло ЦРУ. И все наши секретики, самые разнообразные, все ушло. Круто получилось.
Да, а самая сильная, как бы именно школа КГБ, которая специализировалась на контрразведке, ну вот там же везде, это именно Минская школа КГБ, а она же переехала из Львова. И я всегда шутил, что это вот из-за того, что перевезли из Львова в Минск, вот так оно все и получилось. Потому что там должно было быть, в общем-то, центр контрразведки. Он был единый, потому что это одновременно была и борьба с лесными братьями в Прибалтике, и с бандеровцами на Западенщине. Сначала центр был во Львове, как бы корректировали всю деятельность. Потом перенесли в Минск, потому что считалось, что актуальное прибалтийское более направление, чем украинское. Вот.
Ну, я полагаю, что на Украине просто всех перебили. Я ролик делал, там, по-моему, 170 тысяч, почти 180 тысяч убитых только бандеровцев было.
Ну, а соответственно, всем в основном-то.
Потом. Ну, соответственно, если здесь все провалено, ну давайте перейдем на другое направление. Давайте спонсировать будем прибалтов. Эти тоже жить не хотят, а мы их попользуем. Ну, поэтому и перенесли, наверное.
Поэтому вот.
Но я повторюсь, я настаиваю, что за всеми, за ними надо жесточайшим образом следить. Жесточайшим. Ну, а учитывая, что у нас начальник как раз оттуда, он, по-моему, тему понимает очень крепко.
Ну, вот с чем я сталкивался. Да, вот буквально, вот, например, Молдавия, там вот служба вообще называется, интересно, служба информации и безопасности.
Сигуранца.
СИБ, да, практически. Я вот первый раз, обычно всякие службы безопасности, такая, просто служба информации и безопасности. То есть, так вообще такая вот сигуранца. Она славится тем, что постоянно всех выгоняет из Молдавии. Это особенно депортируют же всех направо или налево, потому что в Приднестровье попасть невозможно, кроме как через... Раньше можно было через Одессу, это было как раз удобно. До свидания, все кишиневские службы информации, сибовцы, и ты спокойно попадал. Сейчас не можешь. Вот буквально вот свежайшая новость. Вот 22 января, представляешь, не пустили, депортировали как бы председателя Тираспольского городского суда.
Неплохо.
Неплохо, как бы. Причем как было? Она влетела. А я же напоминаю, у приднестровцев, ну, у них как, они живут в Приднестровье, у них самый главный паспорт приднестровский, но он никем не признан, да? Поэтому для того, чтобы перемещаться, нужно иметь как бы второй комплект документов. У кого-то это российский, у кого-то украинский, молдавский, ну, у кого-то все три комплекта. То есть это нормально. И вот ее, несмотря на то, что у нее был там местный паспорт, она городской суд, она легально вылетала, отправили назад в Ереван. И как бы до свидания. Мой там знакомый с сибовцами еще в начале нулевых, он еще отсидел где-то недельки две в местной кутузке. Причем его именно с бомжами посадили. Гражданин России, ну, как бы коллега-политтехнолог. Вывозили, когда там весь самолет закрыв. Ну, он прям, ну, прикинь, две недели провести в кутузке в одной и той же одежде, без душа, без ничего. То есть, в Молдавии сибовцы очень жесткие именно по политическим вопросам. Я на что именно обращаю внимание? У нас же политический сериал, да? Вот есть то, что связано с коррупцией. Это очень важное, большое направление. Это политиков ловят, ну, активно их разрабатывают. А есть то, что называется, связано с политикой как, ну, скажем так, идеологией, международными отношениями. Ну, вот, вот такая очень тонкая-тонкая грань. У нас, да, в России это не так ярко проявляется. Ну, тоже как вот несколько лет назад помощник полпреда Уральского, по-моему, оказался польским шпионом. Завербовали его еще, когда он в Калининграде работал. Ну, казалось бы, да?
Давайте посмеемся. Давайте... Шпиономания.
Да.
Шпиономания.
Угу. Поэтому в России просто это у нас меньше заметно, ну, потому что страна большая. Ну, вот опять же, там, когда ты работаешь на выборах, вот когда у меня было... Все равно рано или поздно как бы какой-то товарищ офицер как минимум интересуется, а что происходит, как минимум познакомиться. Вот. Ну, это нормальная история. В истории, допустим, говорю, с Молдавией, там органы прям заточены конкретно на то, чтобы работать по политическим вопросам.
Ну, про нас я бы сказал так, что, естественно, работают во всех направлениях. Естественно, иногда возникает необходимость от данного гражданина на таком посту избавиться. И тогда проще всего его убрать с помощью разоблачений в коррупции. А поскольку нельзя держать мед во рту и не попробовать, на тебя что-то есть, и мы тебя вот так уберем. Это как про Берию. Знаешь, Лаврентий Павлович Берия внезапно оказался английским шпионом.
Ну да.
То Лаврентий там в 38-м амнистии проводил, то, что там накосорезил Ежов и Ягода исправлял, то Лаврентий амнистию после войны проводил, самую большую, и вдруг шпион. Атомную бомбу построил, еще чего-то там. Ну, много чего полезного для страны сделал Лаврентий Берия. И английский шпион. Вот, вот как мне это видят. А почему?
Чтобы не объяснять.
Почему? Нет, а коммунист, член КПСС, не может быть врагом. Но у нас тут внутри партийные разборки, в рамках которых мы друг друга душим и убиваем. И поэтому нет. Ты не член КПСС, мы тебя вычеркиваем, записываем тебя в английские шпионы, и всем понятно, как же так вышло, шпион.
Не просто так.
Ну, с одной стороны, бред сумасшедшего, но у большевиков мне все время так это видится, что постольку поскольку там, как ни крути, основная масса была тупо из народа, это люди абсолютно неискушенные в каких-то дворцовых интригах, как тонко зайти, тонко подойти, тонко отойти. Английский шпион. А про репрессии мы вообще говорить не будем.
Не было.
Замели под ковер. Ничего не было. Вы сидите, не воняете. Потом вылезает Солженицын. Мама дорогая, оказывается, вот как было. Да вы, блин. Дорогие рабочие крестьяне, вы в своем уме? Почему вы немедленно не притащили специалистов, ученых, которые бы тут же сказали, вот этот говноопус вашего Солженицына, вот вранье, вот вранье, вот вранье, вот вранье, вот вранье, блин. Ну, как про какое-нибудь раскулачивание. А ведь раскулачили-то 15 миллионов человек. Поди все 18, так написано у Солженицына. Ты где это считал? Раскулачили 2,5. Процесс раскулачивания – это типа переселение кулака из Псковской в Новгородскую, чтобы ты здесь…
Ну, я с корней…
Да, чтобы ты здесь своими подкулачниками, то есть сельским ОПГ, чтобы ты здесь не руководил, вот тебя переместили…
И ну, семья, чтобы большая семья не была, потому что она же точно, сразу банда.
Так точно, да. Ну вот, 2,5 миллиона. При этом там никаких массовых расстрелов, казней туда, ну, если ты председателя убил. Ну да, как с тобой по-другому? Тебя самого грохнуть надо. Ну а в итоге, поскольку никто ничего этого не делал, то Солженицын чистую правду
говорит. И самое главное, фактор невероятного количества оружия на руках почему не учитывается для меня? Это вообще ключевой. Ну, то есть, тут... вся страна в оружии, но это же естественно.
Да.
Ну,
тут смотря...
Сразу банда возникает.
Смотря кого слушать, как ты понимаешь. Вот.
А здравый смысл слушать? Да, если вся страна в оружии.
Его нет. Мы защищаем какие-то свои политические идеи, в рамках которых Россия должна быть разорвана на куски и уничтожена, поэтому нет. Ни про какое оружие. 18 миллионов человек невинно пострадавших. Всех убили, а младенцев лично Сталин сожрал заживо.
Ну, на это нужно отвечать только одно, что на самом деле тогда нас... Советском Союзе было 1 800 000 000. Вам правду не рассказывают. Поэтому 18 миллионов – это всего лишь 0,01%. Вы про 18 миллионов, а нас был 1 800 000 000. Да. Вам врут. Логично, логично. Ну, а что?
Отвлеклись.
Да. Давай, значит, давай. Поэтому хочу вот именно про силовики будут важные в этом сериале. Хочу немножко рассказать о том, как вот на постсоветском пространстве, где я наблюдалась. В Белоруссии, конечно же, и как и в Приднестровье, сохранена наиболее такая, наверное, советская модель. То есть, там даже и название сохранено КГБ. Плюс еще, что очень важно, в Белоруссии сохранена даже есть отдельная идеологическая вертикаль власти. Я сейчас не хочу давать оценок, как бы, как и что где чаще всего, но они есть на каждом там производстве, есть там зам по идеологии, замдиректора по идеологии. Это, по идее, и есть вот тот самый атавизм, кто заинтересовался, изучите, это же как бы она, республика, она же устроена, там все прописано. Это, судя по всему, вот тот самый атавизм, который был в советской модели, где есть как бы органы госбезопасности, а во всей стране в структуре власти есть люди, которые вот как бы, ну, вот именно политическую лояльность. Вот с моей точки зрения, это где-то оно максимально сохранилось.
А вот, например, я вот сейчас регулярно мне Егор Николаевич рассказывает: есть такая мразь по фамилии Эйдельман. Это дочка нашего известного советского писателя, который там про декабристов, там про 18 век массу всего написал. Очень интересного, я с удовольствием читал. Это конкретная мразь. Она почему? Да, да, да. Она вот это почему-то имеет звание заслуженного учителя. Мне интересно. Вот ты мразь, вот мне-то, извините, очевидно, я не семи пядей во лбу, но даже мне очевидно, что это мразь, которая там мент нам не кент.
Да, да, да.
Ты что, блатная, что ли? Тебя с такими взглядами к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя. Кто тебя подпустил? Кто тебе звание дает, а значит, деньги, блин? Кто это? Ну и вопрос, а где человек от органов госбезопасности, который смотрит за тем, чтобы подобная мразь, а, не подходила к детям ни в школе, ни в ПТУ, ни в институте, ни в университете? Кто за этим смотрит? Кто это регулирует? Вы считаете, что это саморегулирующийся процесс, да? Ну, тогда достаточно во главе вашей организации поставить какого-нибудь МАУ, который уже в Израиле, естественно, убежал, а дальше он пирамиду выстроит сам из точно таких же мразей, как он сам, выполняющих совершенно конкретное поручение западных спецслужб.
Так это же учебное заведение, оно же воспроизводится.
А дальше твое учебное заведение, существующее на государственные деньги, начинает выпускать, готовить и выпускать точно таких же мразей. Я правильно понимаю, что вот государство эту раковую опухоль внутри себя должно пестовать, витаминами снабжать, чтобы опухоль быстрее росла, и в конце концов уничтожила государственный организм, я правильно понимаю? Да? Вы для этого их там разрешаете им заниматься тем, чем они занимаются. А где ваши спецслужбы? А где у вас первый отдел здесь, а первый отдел там? Нету? О, как интересно, Юлий Павлович, как вы здорово все придумали. А в Белоруссии все правильно.
Для меня вот до этого загадка про 20-й год. Если я пытался, вот как бы идеологическая вертикаль есть. Ну, вот реально, она прописана, есть замы по идеологии. Но я пытался понять, а где же эта идеология. И пошел в том числе в Белоруссии, ну, книжек понакупал, ну, где вот про идеологию написано. Ну, должна же быть какая-то концепция, если есть власть. Ну, в общем, все, что мне удалось понять из того, что это такой вот набор разных ученых фраз. Вот ученые, видно, им была задача, они написали.
Да.
Но идеология такая. Значит, вот раньше у нас опорой, так сказать, был пролетариат. А теперь у нас опоры как бы средний класс. Ну, вот, вот такая вот идеология. Поэтому вот, вот, ну, вот такая вот сумбур из идей потребления.
Старое отринули, но не все.
Но не все, да.
Новое взяли, но не все.
Но тоже не все. И вот такая вот.
Только лучшее.
И вот такое, ну, поэтому и получился 20-й год. Потому что формально все как бы есть. Все есть, как бы идеология есть, и вертикаль есть. А в реальности, что происходит, непонятно, потому что идеология не соответствует вообще никак реальности. Поэтому в истории с Белоруссией получилось, что как бы и органы безопасности есть, и все, и дисциплинированно, и все есть, а содержания нету. И вот оно и получилось.
Но это одно из, так сказать, мне так кажется. Да. Они молодцы, все равно. Все увидели, за всем смотрели, все пресекли на старте, так сказать.
Структура. Сохранена структура, это очень важно.
И я просто в восторг души. Ну, что ты такое говоришь, Дмитрий? Мой брат пошел за хлебом. Он вообще ничего не хотел, ни против чего не выступал. А его избили ни за что. Он шел по тротуару. Избили ни за что. Забрали там, только что не покалечили. Вот человек вот так пострадал от этих гнусных ментов и КГБшников. Да? Как интересно. Вот ты знаешь, я поделюсь с тобой откровением. Я как только увижу, что где-то какая-то движуха с применением спецсредств, уже люди в шлемах там и с дубьем, я туда не пойду. Не пойду. Это как у нас в 93-м году. Ой, мой сын залез на крышу посмотреть, а его ОМОН застрелил. А зачем он тебя на крышу полез посмотреть, как стреляют из стрелкового оружия и из танков? Это зачем он туда полез? Не надо туда ходить. Видишь, даже смертью может закончиться, не говоря, что побоями. А дальше у меня вопрос. А что там такое происходило? Поделитесь, пожалуйста, что там... Должны были объявиться сотрудники органов внутренних дел в полной, так сказать, экипировке. Что там такое происходило, а? Что вот так вот вдруг понадобилось? Я вам могу рассказать. То есть, у вас специально организованные и проплаченные отряды дегенератов, работающих на западные спецслужбы, провоцировали местную милицию и полицию на вооруженное столкновение. Я, честно говоря, очень сильно удивлен, что там никого не убили, потому что все к этому было
несколько
готово.
Несколько было смертей. Один подорвал себя в руке Тройковский, если даже не ошибаюсь, фамилия. Было, было. Вот когда было пик противостояния, ага, возле музея прямо, ага, когда Сёма Пегов по голове получил. Ну, там видел, был момент. Да, да. Да. Вот в этот момент был очень... Да. Еще там в спальнике в одном, не помню где... Вот там была история, где был один или два.
Не надо.
Но именно отработали очень четко.
Да, то молодцы. Нет, да, не вы... надо мне рассказывать про какие-то люди. Вышли, брат, в булочную. Ты дурак, блин. Этих людей тренировали для начала, как противодействовать органам внутренних дел. Тренировали. То есть, они осознанно идут на насилие против представителей органов власти. А кто тебя тренировал, расскажи, пожалуйста. Ты, то есть, вот...
Можно я тут по Белоруссии смотри? Вот тех, которых прямо тренировали четко, им не, их не удалось перебросить через границу. Сценарий был какой? Заварушка в Минске, ага, коллапс. А как раз тренированы с территории Украины и с территории Литвы уже перебрасываются. То есть, ситуация, ну, кризиса какая? Не дали перебросить действительно тренированных, а, скажем так, слабо тренированных в Минске, обросших именно просто обывателями, их уже вот запрессовали. Да? То есть, тренированных не дали проникнуть на территорию.
Это...
Ну, я имею в виду важный фактор.
Жирнейший плюс, что о наличии таковых Комитет госбезопасности Белоруссии знал. Где они, что они, кто их тренирует, и кто их собирается перебрасывать, и как их собираются перебрасывать. Не пустили. Отлично. Те, кто действовал на местах, хорошо тренированы, плохо. Все равно действовали по указке западных спецслужб. Все. Вопрос закрыт. Как, а как вы этих тварей можете вообще поддерживать внутри страны? Вот эти, которые там... Ой, у нас люди даже... В обуви на скамейке не становится. Снял тапочки, встал на скамейку. Да какая мне разница, в тапочках ты, без тапочек. Ты, тварюга, работаешь на западные спецслужбы. Ты поддерживаешь оперативных сотрудников западных спецслужб. Ты хочешь государственный переворот произвести в Белоруссии. То есть, ты нам, я уже про Белоруссию молчу, ты нам внутри Российской Федерации хочешь причинить чудовищный вред. Навернулась бы Белоруссия в 2020 году, а какой бы сейчас фронт был с Украиной?
Вот. Это был бы единый фронт.
Да, да, да.
А еще Казахстан, напоминаю. Вот мы, кстати, подошли к дальнейшим органам, чтобы разобраться в разнице.
Извините, увлекаюсь.
Ну, мы же разбираем важную вещь. Угу. А, вот в Приднестровье МГБ, то есть, угу, сохранено вот еще такое. Ну, в Приднестровье, как я рассказывал, она срослась там с одним с концерном очень сильно. Ну, сильно маленькая республика.
Да.
В Киргизии у нас ГКНБ. Очень жесткий орган. Он вот в политических, в Киргизии все-таки было несколько переворотов, и там подставляли в том числе очень сильно именно силовиков. Там же два президента сбежали, и они как бы были на передовой, а их потом сдавали Причем и МВДшников, и армейцев, и как бы ГКНБшников. Сейчас, помнишь, мы когда разбирали Киргизию, в общем-то, триумвират этим и обеспечен. Президент Садыр Жапаров и его ближайший соратник Камчыбек Ташиев, он так и остается главой ГКНБ. Это важнейший орган власти, ну, то есть, как местное КГБ. И в случае с Киргизией они еще на что заточены, вот именно специфика киргизских именно. Я просто много был на всяких конференциях по безопасности ОДКБшной в Бишкеке, и приходилось очень много общаться именно в Киргизии. Это они заточены на отлавливание на юге, особенно вот этих всех экстремистов религиозных, вот. Они прям, там очень жесткое законодательство. Там, если в машине найдут литературу в Киргизии, там на 5-10 лет можно уехать. Очень много женщин по-глупому попадают. И, знаешь, как она многодетная, что-то там где-то дали.
Да, да, да.
Ну, она где-то там ее положила. Оп-оп-оп. И даже, может быть, она ее даже и не изучала.
Ну, у нас всякое бывало. Вот тут рядом есть этот, как у Витебский вокзал. Еще когда все это функционировало. Едут люди с Украины, выгружают из вагона. Приготовься. 2 мешка маковой соломы. Почти 70 кило.
Да. Идут?
Ну, что сказали отвезти? Мы вот ну, это, да. Ну, все, приехали. Здрасте. Давай. Загружайся. Ну, вот так вот по-простому. Потом вот у нас есть книжный рынок такой ДК имени Крупской. Там книжный рынок. Ну, вот на книжном рынке, например, продают Майн Кампф. 6 рублей стоило, по-моему. То есть, это, видимо, какой-то это советский перевод для там, этих верхних работников.
Это было для научных библиотек.
Видимо, да. Ну, в общем, было бы неплохо познакомиться, что это такое, в общем. Вот. Но тут же всякая ваххабитская это фигня. Ваххабитская фигня – это такая книжечка, там, ну, короче, основы минно-подрывного дела.
Ага.
И в конце на 10 страниц там вот что там в исламе тебе надо знать, ну, в общем-то. Майн Кампф указом Ельцина к продаже запрещен. Ваххабитскую литературу везут грузовиками просто. Никому до этого никакого дела нет. Ну, караул, ну как вы так? А там правильно, там уже поняли.
Ну, там это дело. Увидели, там просто очень это все, особенно на юге. И второе, конечно же, это то, что связано у Киргизии, это специфика. Тоже поизучайте, интересно. Это у них, конечно, горный спецназ. Это прям вот показывают везде. Прям специалитет. Поэтому республика, для чего я обращаю внимание? Вот мы имеем Молдавию и Киргизию. В Молдавии спецслужбы политически захвачены Западом, там, Румынией полностью. В Киргизии, несмотря ни на что, в чем-то, может, даже и победнее республика, ну, как минимум, с Европой труднее добраться. Но отчасти, вот как бы наследники КГБ сохраняют ключевые вопросы. Если мы посмотрим, как там они элиты чистят. Другой вопрос, там это разборки. Ну, какая разница? По факту, страна восстановила управляемость спустя там три цветных фактически революции и перевороты. В общем-то, вы рулили. Обратите внимание на роль ГКНБ. И как вообще проходили реформы укрепления власти именно в Киргизии?
Я бы вдогонку опять-таки сказал, что контора, которая называется Комитет государственной безопасности, она про государственную безопасность, государственную. Это не шутки, оно должно быть и должно работать в полную силу. Вот.
И обратный пример я тоже специально взял. Казахстанский, который, казалось бы, Киргизия была менее богатая, менее устойчивая, Казахстан весь развитый, все дела. И вот январские события, которые мы разбирали, кто не смотрел, посмотрите. В центре заговора уже осужден Карим Масимов, глава Комитета национальной безопасности. До этого он был и премьер-министром, и вообще влиятельная фигура. Материалов еще следствия, ну, как бы суд был в том числе и закрытый. У меня скачана книга, пока я ее не спрятала, Карина Масимова, называется «Искусственный интеллект. Повелитель будущего». Я все собираюсь
дай почитать ее, лопаты.
Ну, в электронном виде есть, по-моему, 19-го года или 18-го. Ну, вот вообще накануне. Он вообще такой был писючий, у него много разных там.
Думаешь, сам писал?
Думаю, не сам, ну, как минимум читал, наверное. Да. Мне интересно, ну, что...
Накидывал идеи.
Накидывал идейки. Ну, слушай, ну, не везде КГБшник про искусственный интеллект повелителя будущего. Поэтому я себе сохранил. Ну, там все писючие. Назарбаев же книжек у него много. Но не суть. И вот обратите внимание, как... спецслужба политическая, потому что в Казахстане очень все жестко контролировали. Ну, то есть, там с государственной безопасностью, ну, было достаточно все отрегулировано, и оппозицию прессовали. Но это не помешало главе местного КГБ оказаться в центре всей политической интриги. И вот буквально 5 месяцев назад вышло еще одно интересное, кто посмотрите, главы бывшего главы казахстанского КНБ Амангельды Шабдарбаева, который еще был в свое время охранником в период, когда была история с Колбиным, молодым Назарбаевым, а потом в середине нулевых он был главой местного КНБ, и там он много всего интересного рассказывает о том, как там с Казатомпромом работали, ну, в общем, вскрывает начало нулевых, как внутри политических элит были устроены перераспределения средств. Ну вот, понятно, что немножко западники его выдвигают, но это бывший как бы КНБшник казахстанский очень много всего рассказывает по теме.
Интересно.
Это интересная вещь, кто следит. Ну, в России, потом лично у меня было, наверное, лучшее пересечение политическое, это в Южной Осетии. Ну, там тоже как бы КГБ, ну, так как она маленькая, все работали вместе, вот сколько мы баек там травили, вот. Ну, уж больно маленькая республика. Ну, на Украине СБУ, она тоже для сравнения, нам нужно понять, она очень сильно деградировала, она превратилась в очень коммерческую структуру. Вот. Как мы разбирали, вся политическая часть еще в 2005 году была захвачена, когда Турчинов стал главой, она была коммерциализирована. Вот. Ну, у меня лично было с ними там два пересечения, там, когда это про Харьков я рассказывал, как мы от них уходили. Вот, под конвоем в одной машине там были аваковские бандиты, с другой стороны были СБУшники. И было понятно, что одни должны задержать и передать вторым. Ну, вот это как бы в Харькове. А в Одессе, это тоже когда буду рассказывать за Одессу внутри нашего того ритма, это когда я был свидетелем отставки главы регионального отделения СБУ. СБУ организовала наружку за, ну, там, одним политиком одесским. Ну, причем такую либо глупую, либо специально такую глупую. И эту наружку взяла охрана. Ну, вот. Взяла охрана, изъяла у них камеры. Только потом выяснилось, что это, оказывается, была наружка СБУ. И приехал спецназ уже СБУ захватывать, ну, вот уже изъятую камеру и все остальное. А находилось это все на территории ЖК. Ну, Одесса стоит на склонах, то есть она не плоская. И как бы ЖК, стоящий на склоне на берегу моря и огражденный большим забором, там только есть один въезд. И вот, значит, спецназ СБУ приехал брать, выручать своих, и произошла двойная мышеловка. Ну, вот. А вот эта вот политическая сила, ну, за которой следили, она буквально, ну, я с ней работал, не хочу сейчас рассказывать, потом про Одессу будем говорить, расскажу. Она за этого там блокировала трассу с дальнобойщиками и так далее. И политический скандал был. И всех вызвали к себе, и получился, что ЖК блокирован еще по периметру. И получается ситуация. Тут сидят политики, которые захватили часть наружки. Приехал спецназ, который внутри в штаб-квартире захватил политиков. А их с внешней стороны еще и окружила огромная толпа. И, в общем, короче, приехал очень влиятельный там политик, как бы и одесский, но он всеукраинского масштаба. Скандал был огромный. В общем, отпустили как политиков. Спецназ из СБУ ушел. Вот, как бы, в принципе, такие позорные захлопали его. Ну, то есть, что они сделали дело некрасивое. А у меня получилась какая история, почему я буквально где-то недели за две до этих событий я перестал курить у себя в кабинете. Я работал, ну, с этими людьми. Вот в этом штаб-квартире у меня был тоже кабинет. Потому что мне надоело, что все устроили курилку. Ну, мне вот реально надоело. Я всех на улицу, на улицу, на улицу. И где-то минут за 20 до вот этого захвата я вышел покурить как раз на берег. Ну, я говорю, оно на склонах находится. Ты из ЖК выходишь через калитку, можешь там на 8-й фонтана выйти. Прям. И я минут за 20 вышел, просто, ну, перестал курить в кабинете. Возвращаюсь, а там уже все, всех положили, всех, короче. Ну, и была целая история. И закончилась эта отставка этого главы СБУ. Это был знаменитый Матиус такой. Потом он был военным прокурором. Может, даже тебе попадалась такая фамилия.
Конечно,
Анатолий,
да.
Матиус.
Да.
В общем, его с позором отставили с главы СБУ. Потому что это был позор. Ну, как он не смог. Ну, что это такое? И вот активисты эти потом еще как в этот день, когда его отставили, ходили и сотрудникам СБУ на входе дарили гвоздики и поздравляли с отставкой с поста мудака. Вот. Вот такая была политическая история. Она очень долго потом отрыгивалась и этой политической силой, и мне, потому что, ну, это было очень дерзко. Ну, а там дальше был шел вопрос, если бы уже задержали этих политиков, они бы, скорее всего, не вышли. Ну, поэтому, поэтому такая вот была история. Поэтому органы на всем постсоветском пространстве очень разные. Вот. Они очень сильно изменились с постсоветских, с советских времен. Какие-то полностью уже захвачены, лежат под Западом. Какие-то эволюционировали в такие специфические свои, как бы, уже национальные формы. А кто-то пытается сохранить все, как было. Ну, в общем, как может это делать.
Лёва, ну вот что ты мне опять глаза мозолишь, а? Ты не видишь, я работаю. У нас и так без тебя здесь цирк.
Не знаю, что это за лейтенант Карлик. Нет ли тут у нас вообще дискредитации?
Карликов.
Карликов,
по,
да.
По признаку карликов.
По признаку карликов, да. То есть, это такой вот тонкий намек. Я просто напоминаю, что это за команда делала, да? Это же, в общем-то, та же команда, которая снимала там «Гитлер капут», с которым было очень много скандалов. Вот. Это же потом та же команда отчасти, которая затащила Зеленского с Оржевским против Наполеона, хотя он провалился.
Да, что ты. Тогда уже всем было понятно, что это за гнида этот Зеленский. Еще никакой войны. Он уже выступал там с этими тварями донбасских называл. Я уж не помню. Донецких. Не помню точно. Извините. Ну, кинорынок. Кинопрокат. И там, блин, вот вы только ничего не говорите, вы прокат сорвете. Это же деньги, это к политике никакого отношения не имеет. Как это не имеет? Если вы втюхиваете отечественному зрителю эту нацистскую гадину, как это не имеет? Еще как имеет. Ну, а это, оказывается, нацистская гадина, оказывается, ваш еврейский друг. Да? О, как интересно. Ну, хорошо, хоть вы сам теперь в Израиле под волосатым крылом сионистов, которые тоже, как я помню, за 75-го, до 75-го года, по-моему...
Не, до 80-го.
Вон, четко приравнивались к фашистам, блин.
Это только Горбачев сдал. Ну, в смысле, Шеварнадзе. Это вот уже с этим. И это ж я хочу напомнить, что это эта же команда, которая вот сейчас подкалывает вот этих вот там карликов. Ну, вот, честно говоря, ну, ФСы немного идиоты.
Ну, все же хорошо. Легенда с кластером отличная. Все работает. Зачем дергаться?
Да! Все бабки брать надо.
Так, а это кто?
Лейтенант Соколов, товарищ генерал. Работает у нас в архиве.
А почему он присутствует на секретном совещании?
Спасибо, Зиночка.
А на секретном совещании он мой племянник.
Здрасте.
Ну, хорошо, плохо.
Ну, естественно. Ну, нет. Тут давай это. Это смешное,
это смешное кино. Это смешное кино.
Здесь смешной мэр. Тут смешной губернатор, здесь смешное ФСБ. Тут...
Карлика не понял. Вот все остальное понял, это Карлика не понял.
Ну, как мне показалось, это просто шут, который может, ну, как королю в глаза никто сказать не может, а этот может ляпнуть. Ну, и плюс выпрыгивает, как дурак, смешно.
В позиции пока, родственника.
Пока с генералом говорит. Это было смешно.
Не, да. Смешно.
А
смешно.
Я же, кто эти?
Смешно. В общем, карлика я все равно не понял, потому что я исхожу из того, что...
Он дальше как-то раскроется?
Нет, он всегда будет. Вот он в таком будет...
Ну, смешной.
Оставили это в покое, да. Но я напоминаю, что это эта же, говорю, команда, которая до этого игралась. И я напоминаю, что в 21 веке первыми нацистские флаги весь Львов завесил российские продюсеры. Все-таки они были...
Борцы с нацизмом, да.
Хоть и в фильме, но какая разница. Дальше. Мы видим, что центральные игроки, и это отражает, в общем-то, нашу политическую реальность, что в какие бы игры ни играли политики, а все равно играют так или иначе чекисты, потому что всех их так или иначе ведут. Это, в общем-то, правда. Недавние наши результаты там, этого одного губернатора присадили, там, его вместе со Шпигелем, которым они в камях. В общем, если посмотреть наши... сроки по исполнительной власти, то там постоянные такие истории, эти разработки проходят постоянно, поэтому тут вообще ничего нету.
Вернемся еще раз, что когда мэр отводит своего Павлика в секретную комнату, где у него лежит там кубометрами баксы, ну, это понятно из Breaking Bad, во все тяжкие, где там дай полежать. тоже показательный момент. Я считаю, отражена действительность, что деньги уже достаточно давно нельзя вывести за кордон в таких количествах. Их нельзя потратить в таких количествах внутри Российской Федерации. Но это как показывает какой-то очередной арест. А у него там в подвале мешки с пачками пятитысячных. Ну, потому что не вывести, не потратить, ничего. А деньги идут, ёлы-палы. И куда их девать, не знаю. Ну, ты бы раздавал кому-нибудь. Зачем они тебе?
В производство.
Да.
Все нужно вкладывать в производство. И вот дальше мы двигаемся по политическим явлениям. Угу. Важное явление, конечно, губернатор.
Да?
Виктор Степанович, Аникеев беспокоит вас.
Ой, какие люди. Ну, Аркаша, как дела?
Плохо. К сожалению, очень плохо, Виктор Степанович.
Я знаю. А мне-то чего звонишь?
Мне очень помощь ваша нужна.
Ой, как интересно. То есть ты меня подсиживаешь, сука, в наглую?
В Москве про меня всякие
гадости рассказываешь. Кричишь, какой я неэффективный.
Я напомню, Виктор Степанович, понятен намек. На кого? На Черномырдина. Угу. Вот. Обратите внимание...
Это гражданин Мадянов у нас появляется, да?
Да, да. Гражданин Мадянов как раз...
В спортзале.
В спортзале, когда занимается...
В кимоно.
С
гербом государственным, с флагом, отрабатывает прием.
Отрабатывает прием. И тут, сразу обращайте внимание, появляется первый... Ну, пиарщик, политтехнолог. Назовем его пиарщиком. Угу. Это скорее пиарщиком. То есть, вот, который крутится...
Фоткает,
вот,
дает вот, советы, да.
Вот, делает фотки, делает советы. Это... Важна позиция у пиарщика, у политтехнолога, любого человека, который работает с политиком, у него всегда есть две крайности. Либо он превращается ну, совершенно в обслуживающий персонал и челядь, ну вот да, чего да, изволите, да. И человек властный, а он всегда, он просто тебя превратит в совершенно официант. Да. Да? Либо, и это дальше потом появится другой политтехнолог, не буду как бы тоже раскрывать. Человек, который он постоянно вступает ну, в противоборство с политиками. Он даже если нужно чего-то достичь, он все равно будет спорить. И вот появляется пока первый. Вот в позиции челяди, обслуживающего персонала, да, который вот играет...
Чего изволите.
Чего изволите, да. Чего изволите.
Давайте уже закончим это.
Давайте вы руку чуть-чуть потянете, а я все сам сделаю.
А вот это правильно. Вот сам все и сделай.
Я готов.
Раз, два, три. Ох, полежи, пока не вставай. Что получилось?
Супер. Просто супер.
Хорошая фотография. Чего напишем?
У меня два варианта. Без дзюда никуда и без дзюдо никуда.
Ты что, дебил, что ли?
Тогда классика. Мы все больны дзюдо.
А вот это хорошо.
Выкладываю?
Выкладывай.
Фильм, напомню, 17-16 года, это как раз пик увлечения всех наших губернаторов и политиков соцсетями. Это вот они все лезли в Инстаграмы запрещенные, причем в ВКонтакте особо не лезли. Все в Фейсбуке, в Инстаграмы, все, короче, все в запретное. Меня это вообще всегда удивляло.
Мозгов вот. Нет? То есть, слушают тех, кто якобы что-то понимает, а эти, которые якобы что-то понимают, они не на нашей стороне. Я тут еще важное примечание, что он занимается дзюдо, как Владимир Владимирович. Это типа смешно. Вот когда массово дегенераты играли в теннис, чтобы понравиться Борису Николаевичу, все же хорошо, благородная игра, человек хорошему учит. А я замечу, дзюдо гораздо полезнее, чем теннис по жизни. Вон на Дементия посмотри, с ним не забалуешь ни в каком аспекте. Просто поломает и порвет, да. А с ракеткой с этой ты что будешь делать? Что ты им скажешь?
Полшестого.
Да. Ну, что за чушь, ёлы-палы. Да. И это, кстати, о птичках тоже вот примечу как-то в 90-х годах. Там поперла, когда литература с Запада внезапно оказалась. У нас там какой-нибудь этот... психбольная кандыба какая-то там, тайна гипноза, как там всех загипнотизировать, там, чтобы ты делал то, что я тебе скажу, там, как робот, идиотия полная. С Запада поперло про НЛП, нейролингвистическое программирование, эриксонианский гипноз, то есть не вот это ваше вот колхозное, там, знаешь, дубовое, а вот то, что действительно работает.
Насовское.
Как подстройка к собеседнику, занять такую же позу, как ты, там, говорить, как, дыхание, чтобы, знаешь, это смотреть, как там ты, чтобы и ты так же дышал. В общем и целом, ты знаешь, методички НКВД 40-х годов, там, конца 30-х, 40-х, там все это есть, в общем-то, как ну, с человеком контакт, рапорт, так называемый. Mm-hmm. Ну, у дураков открытие, понимаешь? Вот раньше такого не было, ну, потому что дурак, если он чего-то не знает, то этого никто не знает, если узнал что-то он, то этого тоже никто не знает, блин, вообще. Полезная или вещь? Ну, в ряде аспектов, безусловно, полезная, да, на дураков действует. И чего? Там вот черным по белому написано. Ну, у тебя с человеком, например, для того, чтобы я тебя вербовал, вот я тебя вербую, да? Чем ты увлекаешься, Сёма? Я для начала должен это крюки вокруг закинуть и понять, вот чем ты увлекаешься. Какая у тебя машина, если есть? Что здесь, что там. И вот, как обычно, выясняется, что ты любишь рыбалку. Это 99%. Болеешь за «Зенит». И у тебя «Жигули» 5-й модели, блин. И вот я тоже люблю рыбалку. Спасу нет вообще. Давайте обсудим, как это там. Нахлыстом.
На черных камнях будет такой клёв.
Да, это раз. Второй «Зенит». О, это неисчерпаемая тема. Кто в каком году, это отдельно смешно. У моего ребенка очень плохая память. Он по физике и математике не успевает. Зато у ребенка вот такая тетрадь, где за последние 100 лет как «Зенит» сыграл, кто забил гол, это он помнит безошибочно. А так у него память очень плохая, блин. Ну и «Жигули», а как там? Стартер у тебя, меняешь ли резину, чем смазываешь, как рулишь. То есть, надо найти с тобой точки соприкосновения и дальше по ним двигаться, что вот ну, мы же с тобой практически одинаковые, вот мы уже друганы. А дальше я к тебе лезу все глубже и глубже, и глубже, и глубже. И в рамках этого, что если ты там какой-то дзюдоист, и я дзюдоист, и что? Ну, может, вольник, посмотри на уши. Ну, это ж одно и то же, практически. Ну, да. Мы же все равно там боремся,
борцы.
Ебалы. Да, это одно и то же. Да. И что, это смешно? Я вам так скажу, что это, в общем-то, приемы профессионального мастерства. Это ничего смешного в этом нет. Но показано, естественно, клоунада. Ты вы меня за руку дёрнете, а дальше я сам прыгну, блин. Ну да, если это для фотки надо, ну вот, вот так.
Ну, так устроено. Ну, если надо, да. Фотка и 10 раз прыгнуть.
Да.
Тут такое дело. Так приблизительно и устроено то, что выходит на паблику.
Все и везде вообще. Вот, это не только в политике. Ну, это, конечно, если в плане вербовочных бесед. Это если у вас мозги есть, то надо действовать вот так. Стараться человеку, стараться найти сначала точки соприкосновения, потом понравится, а дальше уже пойдет совершенно не в ту сторону, а туда, куда мне надо.
Но есть и другой подход. Смотри, сейчас я тебе объясню, что высмеяно в этом. Мне кажется, понял, о чем как бы хотел Слепаков. Вот профессиональный пиарщик, ну вот который он делает как? У политика есть и так его какая-то жизнь нормальная, и он в этой жизни выхватывает самое яркое и раздувает это. Да?
Угу.
А тут речь идет об имитации. Да? И, соответственно, пиарщик, который не способен выйти из позиции «чего изволите», он не может объяснить, что имитация она никогда не будет эффективной.
И тут я бы даже сказал, что это, скорее всего, пиарщик. Ему говорить, что надо сделать, как сфоткать, чтобы это возымело воздействие. Потому что если бы он хотел сам, ну он бы дергал партнера, учи, учи.
Да, давай. Конечно, конечно. Но тут вот мы видим пример того, как человек превращается ну, в обслуживающий персонал и начинает потакать. В общем-то, человек из власти, политик, он не обязан знать, как лучше, как хуже. Да, у него может быть вкусовщина. Ну, тогда ты должен обладать силой воли и характером, чтобы сказать, это вкусовщина. Ну, врач же не потакает, он кому-то не нравятся эти таблетки. И что теперь? Да? Ну, или как бы не советуется же врач с больным. Правильно? И здесь аналогичная история.
Да, это рассуждение уровня Пиноккио. Я не буду принимать лекарство, оно горькое.
Да-да-да.
Не будешь, умрешь. Ну и что?
Ну, соответственно, тоже подколочка вечная Семена Сергеевича Слепакова. Это вот эта преподша, которую увольняют в этой серии.
Марина Былинкина, доцент ИСТФАКа, разведена. Состоит в интимной связи с ректором своего вуза.
Воспитывает больного ребенка. У пацана что-то с суставами, ходит на костылях. Велоленточница, активно выступает против власти. Ну, верните Крым и все такое. Не в Минько.
То есть это вот явная симпатия, вот, то есть она белоленточная, вот это вот, что Крым вы. Ну, это как и со Сталиным, да, это возможность вот продемонстрировать своим, что своим мимоходом. Да,
я считаю, что Крым аннексирован. Ну, считай.
Ну, считай. А зачем это в телесериале показывать?
А вот во Франции, например, в демократической, если вдруг тебе захочется рассказать окружающим, что Франция – это колониальное, так сказать, государство, которое колонизировало пол Африки и убивало там людей, ты сядешь сразу без разговоров, потому что за отрицание цивилизационной роли Франции в мире, это цивилизацию они несли, понимаешь, когда вот там бельгийское Конго, это рядом Бельгия, тоже такая же страна, там 10 миллионов негров убили под руководством короля Леопольда, нет, это цивилизацию несли, попробуй рот раскрой, попробуй, блин, а тут вот такой персонаж, понимаешь, а я, это аннексия, а это художественное произведение, а мы считаем, что вот так вот осветить, а дальше она такая положительная, раз, у нее больной ребенок, два, зритель начинает ей сопереживать, и ну, не такая уж она и плохая, и не глупости а же она говорит, вот такая, такой замечательный персонаж.
Мерзавец. У меня больной ребенок. Я преподаватель по истории. Где я устроюсь в Синеозерске?
Я уже позаботился об этом. Вот, я попросил Леночку прошерстить кое-какие вакансии. Вот.
Продавец-консультант в салоне связи?
Ну да. А почему нет? Продавец, между прочим, получает больше, чем преподаватель. Мариночка, потом я сразу хочу предупредить тебя, что я разрываю только рабочие отношения.
Это называется прокладка. Когда тебе в голову загружают вот подобные вещи. Да.
Аккуратненько.
Да.
Аккуратненько,
да. Аккуратненько. А я могу рассказать, как это надо снимать. Тот, кто говорит, что Крым аннексирован, это пидорас. Исполнять должен роль пидораса. Все. Это гнида. И это зрителю понятно, он живет в государстве, которое право, в общем-то, и в своем праве помогать русским, которые живут на русских землях.
Я сейчас с позиции чисто политтехнолога, то есть какие месседжи, мы доносим.
Да.
Да, вот. Вообще тут Крым ни при чем. Ситуация проходит в центральной России явно.
Да.
Никакой геополитики вообще. Ну, вообще никак. Даже границы никакой нету.
Да.
С Эстонией была бы еще какая-то. Третье. Нету ни одного иностранца, который бы вообще как-то бы здесь участвовал. Четвертое. Все крутится вокруг бабок. И только бабок. Причем тут Крым, ёпт.
Зачем?
Не, ну... Не, мы разобрались, понимаю, зачем.
Специально.
Да. Это специально. Там, специально. Да. Но...
Абсолютно инородное вкрапление. Не при нужен. Этом я, конечно, не знаю, но ты там трахаешься с каким-то пожилым дяденькой. А ты зачем с ним трахаешься? Ты должность таким образом получила, забравшись на него, или что? Ну, это порождает массу вопросов. И лично я, ну, или это любовь? Ну, лично я никакой любви там не заметил. Дяденька какой-то неопрятный какой-то, вот чтобы там молодая девчонка там, ну, неотразим просто. Наверное, если его побрить, помыть, дать выспаться, он отлично выглядеть будет, но тут какой-то неприятный тип. А что ты с ним сожительствуешь? И он настолько мерзко себя ведет, это ничего, что тебя уволили. На личном уровне все остается точно так же. Может, это какой-то половой гигант? Как-то крепко сомневаюсь, что в таком возрасте дяденька способен на какие-то подвиги. В чем смысл сожительства? То есть, когда первый раз показали, что она там забралась на него, ну, какой-то интересный штрих, а дальше вдруг оказывается, что это какой-то положительный персонаж, да?
Странно.
В этой серии очень многое тупо затянуто, непонятно зачем. То есть, видимо, текста не хватало, поэтому там какие-то расставления этим мэром на столе какой-то фигни.
А,
понял. Этот Самсон грузит батареи, ни к чему, один раз можно показать. То он сидит в кабинете, бухает там, коньяк пьет, одно, другое, пятое, десятое. Вот это абсолютно никчемное. Все это... Смотрите сериал «Слово пацана». Как надо делать быстро, динамично, понятно. Раз, два, три. Закончилось.
Ну, вот про Самсонова тоже, мне кажется, важная политическая история. Это его беседа как раз с этим Галамзюком, его начальником.
Да где это видано? Чтобы эскаваторщик своего начальника называл куском говна.
Родион Филиппович, ну что, забыли?
Самсонов, ты идиот. Как я могу это забыть?
Казалось бы, Самсонов изначально, ну, апеллирует к некой справедливости, что вот я там дослуживаю большего, а в результате оказывается просто полной свиньей, которая не способна себя контролировать.
Алкаш.
Алкаша надо брать. Верняк. За бухло маму продаст.
Да, это очень важная сюжетная линия. Почему? Потому что Самсонов, ну вот опять же, мне кажется, что Слепаков, он это, ну, специальный метод, он раскладывает, ну, героя на два образа. То есть, в этом смысле Самсонов и Аникеев, это, конечно же, одна личность вот того самого советского школьника 86-го года. Просто одному очень-очень не повезло, а второй залез на гребень волны, и вот они встречаются спустя там 40 лет. То есть, эта личность на самом деле одна. Третья, это самое, про Крым.
Вот тебе. На. Это путевки на двоих в Крым профсоюз выдал. Март месяц, начало сезона. Знаешь, я мог Блохину отдать, либо сам поехать. Отдаю тебе.
Подожди, там же это, в марте сейчас Колотун.
Ты что за человек все-таки такой, а?
Я на это не подписывался.
О, приятного аппетита.
Спасибо.
Они вместо 300-го 150-й бетон привезли. Сплошной щебень. Так что, похоже, Самсон, ты зря радиаторы таскал.
Ничего не надо, не зря.
Вот ёшкин матрёшкин. Я сейчас этого поставщика, сука, в этот щебень и закатаю. Ты когда наряды подписывал, ты смотрел?
Слушай, я у всех в бригаде поспрашивал. Никто не хочет в твой долбанный Крым в марте месяце ехать. Там сплошные дожди и снег. Врут.
Вот нахера это было? То есть вот мы видим три вообще ненужных вставленных.
Я могу тебе вот рассказать, сразу отвлекаясь. Как-то раз, март, гостиница «Ялта Интурист». Возможно, это реклама. Приезжаем. На стоянке нашлось одно стояночное место для автомобиля. Я удивился. Март, ну там действительно холодно, без дураков. Ну, было.
Как повезет.
Было, да. Ну, да, давай. Одно стояночное место насторожило. Ну, там какие-то попытки, а можно там это, номерок там получше, нельзя. Почему? Все занято. Номера, приготовься, от 10 тысяч рублей. От 10 тысяч рублей. Ну, естественно, все забито нищими россиянами. С утра завтрак, иду на завтрак. Достаточно большое количество подносов шампанское наливают. Я думаю... Точно шавырло какое-нибудь гнусное за ненадобностью скармливают, так сказать, этим клиентам. Взял стакан. Великолепное отечественное шампанское. Просто вот отличное. Там какой-то этот Золотой берег или что-то. Не помню. Блин. Отличное шампанское. Просто отличное. Вкусная еда. Все замечательно. Бассейн. 50 метров. В длину, это, ну, то есть для олимпийских видов спорта, там кого-то тренировали. Воду качают из моря, подогревают. И вот ты тут пили там туда-сюда. А ТАСС вообще настолько круто, что туши свет. Великолепные условия. Ну, мне на улицу не очень сильно надо ходить. Например, я это и в номере там посижу и прекрасно себя чувствую. Ну, да, погода была не очень. Дождик шел. И было холодно. Ну, и вот, вот так. Но, как тебе сказать, я вот съездил и остался сильно доволен. Ну, у нас там авто, мы там по экскурсиям пометались, туда поехали, сюда поехали. Была хорошая погода. То есть, там буквально я 2 недели там торчал, наверное. Ну, была хорошая погода в других местах. Получили удовольствие, нам страшно понравилось. Почему ты это все говном мажешь?
То есть, что показывается? Что... В России путевками в Крым разбрасываются.
Ну, это за ненадобность.
Вообще, ну, то есть,
это за ненадобность. Никто не поедет.
Никому не нужно это. Зачем?
А вы твердо уверены, что вот если пролетарию такое предлагать, вы твердо уверены, что пролетарий все это отринет? Мне вот интересно.
Так вы предложите вообще пролетарию.
Да, а вы на Западе когда-нибудь были? Вы представляете, сколько это стоит на Западе? Чисто поинтересоваться. Представляете, сколько это стоит? Вот такая жратва, такой бассейн, такие номера. Номера отличные, кстати. Я с удовольствием там жил.
Это, получается, не акт прощения. Это, получается, унижну такое, как бы, на тебе просто, вот, чтобы было. Да? И потом раскрывается сама сущность же Самсонова, Самсонов звонит жене, покупай купальник. Вокруг этого, то есть они на ровном месте закрутили вокруг этого Крыма интригу, в общем-то, которая была нужна для раскрытия характера, ну, бестолкового человека, там, пьяницы, да, растяпы. Но показали это политически, что Крым отстой, ехать туда не надо, делать там нечего. И вот так вот мимоходом, вот мы в одной серии, обрати внимание, Сталин, непонятно зачем.
Аннексия.
Аннексия, непонятно зачем. И ездить в Крым вам нахрен не надо тоже. Зачем это было?
Чем я вам могу помочь? У вас есть свои методы. Водичкой лицо через тряпочку поливать или бутылкой от шампанского насиловать?
За государевы деньги. Ну, странный вопрос.
Да. Как это писал гражданин Аксенов, как Лаврентий Берия, вынимая из сейфа, набитого женскими трусами, обнюхивает трусы, а вот тут какашечкой по шву тянет. Вот, вот тебе какашечкой по шву. От вас говном несет, блин. Натурально говном. Это не играет никакой роли в сюжете вообще. Да,
вообще никакой.
Но я не могу удержаться.
Да? Вот, а Самсонов, я когда его как смотрел, это, конечно, классический. Всем рекомендую переслушать Высоцкого про дурачину простофилю. Вот, отличная песня, как он там залазил со стула на стол. И как бы, чем в результате всем закончилось. Это будет домашнее задание. Кто классику не учит, именно дурачину простофилю.
Ну, про Самсонова совершенно правильно. Это алкоголик. Вот в моем понимании алкоголик – это наркоман. Там все симптомы совпадают абсолютно. И почему? Ну, деньги очень нужны любому государству. Поэтому вот это разрешено, остальное нельзя. Но это наркоман, он не может удержаться. Вот он пришел, полстакана налили, треснул.
Дай, и утро полезло.
Дай коня попробовать. Да, еще коня там фужер засадил, и вот уже мощно пошутил. Шутка смешная, да, получилась. Но ты ж наркоман. А значит, вот это как это? Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ну, вот ты опять раскрылся. Благодаря своему алкоголизму лишился работы, лишился хороших отношений, лишился перспектив. И путевки в Крым лишился тоже.
Короче, нет. Такое дело, короче, с работой облом, ну, с Крыму, понятно, тоже.
А никто и не сомневался.
Ну, кстати, поэтому вот за счет образа Самсонова это становится еще и, ну, действительно социальной сатирой, потому что хорошо показан непутевый человек. Их таких,
ну, как? Это типичный представитель народа.
Да,
нет,
да.
Это народ у нас такой. Ну, Самсонов, представитель народа.
Да, да.
Тупой православный десантник, блин. Вот. Несудимый, правда. Непонятно почему.
Ну, в шаге от этого. И последняя уже политическая сцена. Я говорю, у нас же... Ну, политический анализ, да? Это классическая история о том, как устроена, в общем-то, власть. И мы понимаем, кто все это подстроил Аникееву. Это когда он, ну, во-первых, появляется у нас полпред Третьяков, так называемый, который на всех орет.
Вот это вот что такое, я вас спрашиваю? Вот это что такое, я вас спрашиваю? Че смотрите, бандерлоги? Вы совсем страх потеряли? Так я вам сейчас вмиг этот страх верну! Просрали указы президента! Что молчим?
У этого человека есть прообраз. Я публично не хочу называть. Вот он и сейчас при хороших должностях. Я тебе потом расскажу.
Это был режиссер Петя Буслов. Орал там на всех, да.
Ну, то есть, это такой намек, который послан я... Ну, кто вот в политической системе, тот понимает, на что намек.
Ну, и... с моей точки зрения, сцена безобразная. То есть, понятно, для кино это хорошо, для сюжета отлично. Вот эта вот истерика, обзывательство, сорвать часы, растоптать, наносить дальше.
Не так у начальников устроена ругань. Наоборот, тихо, спокойным голосом. И вот это сводит с ума на самом деле.
Так точно, да. Ну, это, в общем-то, люди... Ну, разное бывает в этой жизни. Кого-то там вынесло... полное отсутствие. Это как эти, знаешь, вот актеры. Когда вот актер, он куда-то попадет там в самолет или еще что-то. Как-то лечу в самолете куда-то далеко, уже не помню. Ну, лечу себе. Я этим экономом летаю, я выносливый, мне плевать, в общем-то. Если не по работе, то мне все равно. Подходит стюардесса, присаживается рядом. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Я говорю, за что? Ну, вы не скандалили, ничего не требовали там. Я сразу понимаю, если это некий известный персонаж, то жди. Сейчас тебе тут расскажут, закатят истерику, орать, какие-то требования, еще чего-то там. А почему так происходит? Так происходит потому, что вот ты актер, да, у тебя есть некие дарования, там, ты вот хорошо сыграл вот здесь, вот она слава, а дальше начинают образовываться ситуации, в рамках которых ты просто не знаешь, как себя вести. Ты вот не руководитель никаким боком, и ты с людьми общаться не умеешь. Как там это посмотреть со значением, ласково сказать, рыкнуть, еще чего-то там. А ты не умеешь. У тебя выход ровно один – истерика. То есть, ты как баба. Закатываешь истерики, визжишь, топаешь ногами там. Почему? Ты не умеешь. И вот это вот, вот этот визг и топанье ногами – это… Ну, ты как-то странно сюда попал. Если ты вот этими гражданами руководишь, то так себя не ведут вообще. Это какая-то... Вы когда-нибудь видели быстро жрущего генерала, бегущего генерала или хотя бы полковника, чтобы бегал? Нет, они не бегают, нет.
Башка болит, у меня ангина, плюс спину снова сорвал. Это, наверное, когда ты рванул аж до угла. Мы не бегаем, это позор.
Там надо сохранять выдержку и спокойствие, и тогда окружающие, да, они вот чисто подсознательный уровень, да, тогда они проникаются к тебе уважением. Говоришь медленно, низким голосом.
Чтобы внимали каждому слову.
Да, гробовая тишина. Паузу. Вокруг. Да, да, да. Вот у меня был начальник, абсолютно, ну, в армии не служил, это пагубно сказывается сразу. Как там милиционер какой-то что-то неправильно сделает, он бегом на пост. Бежит, что ты там? Наорется и убегает обратно. Иваныч, так нельзя. А что тебе не нравится? Я говорю, да при чем тут нравится, не нравится? Ты же начальник, ты что?
Пункт.
Ну, а как? Как? Сижу в кабинете. Иди сюда, звони дежурному, первое. Это я до тебя, до общения с тобой, ты там... Сержант, я до такого не опускаюсь. Я офицер дежурного. Дежурный Сидорова ко мне в оперчасть пришли. Ну, заходит Сидоров, старше меня на 15 лет. Вот я сижу, Сидоров стоит. Я тебе сидеть тут не предлагаю. Расскажи, Сидоров, что ты там вытворяешь у себя на посту. Доложи, как положено. Доложит, блин, Сидоров. А ты знаешь, как надо? Ну, знаю. Сидоров, а почему ты не делаешь так, как надо? Я правильно понимаю, что это я за тобой должен следить, и тебе, Сидоров, в твоем возрасте объяснять? Э? Ну, и вот оно все вот такое. Можешь идти, Сидоров. Еще что-нибудь по-другому разговаривать будем. Ну, Сидоров побрел обдумывать, что вообще получилось. При этом я, поскольку оперчасть, я про него всякое знаю, про Сидорова. Да, про это намекнуть можно, здесь про это. Сидоров понимает, что про него все знают, и как-то борзота с него вот сползает в мгновение ока. А ты зачем бегаешь? Так людьми не руководят, так отношения не выстраивают, так вообще ничего. А будешь косоредить, Сидоров, сначала тебя твой же дежурный вздрючит. Это не я, это раз. Потом тебя начальник твоего подразделения вздрючит. Это опять не я. А уже потом, Сидоров, если до тебя не доходит, тобой займусь я. Но до этого никогда не доходит, потому что люди все-таки понятливые. А вот это вот беготня, истерика, визг, блин, ну ты сам себя не... Я понимаю, для кино так надо, да, это красиво выглядит, по жизни нет.
Для кино, и я тебе говорю, есть у нас образец, где была очень жесткая дрючка начальников. Вот. Ну, это еще начало нулевых. Вот когда выстраивалась вертикаль власти. Но с третьей стороны, понимаешь, у нас же был период политический, он как раз в этом фильме показан, ну, не ярко, он больше показан вне выборов, это как бы начало нулевых, это перехода политических элит еще 90-х, которые формировались в атмосфере вседозволенности, да? А в это время проходило формирование вертикали власти. И они одно на другое очень сильно коса на камень находило. Самый яркий пример – это судьба, конечно же, красноярского Анатолия Быкова. Да, и вот все истории вокруг алюминиевого завода. И...
Кличка Челентана.
Да, то есть там вот это прям, она просто описана. У Лимонова есть книга «Охота на Быкова». Понятно, она и комплиментарная, потому что под заказ Быкова. Ну, в общем, это просто она на виду, эта история. Его же снова посадили. Ну, вот как бы... Он же был кучу раз депутатом Заксобрания, делал партию, что он там только не делал.
Но не вот помогло.
Не помогло, потому что, вот я говорю, когда столкновение интересов региональных, плюс еще федеральная нашла коса на региональный камень, и все. И человека только останутся ошметки. В этом смысле это последняя как раз политическая сцена важная. Это когда синовцы, которые же его так сначала показательно в эту коммуналку, теперь за ним приехали...
Добрый день.
Добрый день, господа. Как я рад вас видеть. В суд?
Пора.
Пройдемте. Я заберу свои вещи.
А Никеев, который изобразил полпреда, думает, что наконец-то наступило его спасение.
Вы что там, нюх потеряли? Почему у вас Аникеев под арестом? А? Охренели совсем?
Ну, так он же на взятки попался.
Ты что там сейчас прохрюкал, свин?
Какая взятка? Ты у меня сам, сука, на взятки попадешься.
И тут он оказывается у губернатора в резиденции, да, вот это вот в царской, да, и мы видим, что кто является на самом деле в центре этой интриги.
Ну ты денежку-то отдай. Тебе же нормальные условия предлагают.
А, так вы тоже в этот кластер вкладываетесь?
Я? Я ни во что не вкладываюсь. Мне просто очень нужен этот проект. Он хороший. Резонансный.
Дело не в тебе. Дело в том, что у дела не хватает. Не хватает, не хватает капитала. Дело не в тебе. В жизни бы, скорее всего, мы же в первой серии либо все закончилось, когда его арестовали, либо в жизни, скорее всего, вот здесь бы. То есть ты вернул деньги. Деньги, они же не его, они же общие. Но же плюс-минус как-то все зарабатывалось. И поэтому во второй серии мы выходим еще на более высокий уровень конфликта. То есть, у нас же получается, что есть одновременно конфликт с местными элитами, для которых Аникеев изгой, из которого надо достать деньги. Но еще есть конфликты с федералами опосредованно, потому что разрабатывают же всех. ФС и федеральные. Мы видим, что губернатор не хочет на политических кураторов федеральных тоже никак воздействовать. Он готов Аникеева скормить. И поэтому в финале второй серии главный герой оказывается еще в худшем ситуации, чем
это
он был
хорошо
в первой серии.
Это ловко придумано. Когда, значит, мальчик, девочка, его соседские научили, как позвонить, чтобы номер определился такой, какой надо. Он позвонил, изобразил Петю Буслова, да, наорав там, отлично получилось. И тут его приехал в СИН и повез к Мадянову. И там... конечно, вот меня эти живые картины, меня больше всего, какой забор. Я это некоторые отношения, некоторые представления.
Немного дачник.
О расценках имею, сколько стоит такой забор. Там можно на дом не смотреть. Это уже корабль. Да? Открылись ворота, там дом. Слезы на очах. Все родное. Вот дай. Ладно, не будем никого оскорблять. Ну, дай денег, вот построили красиво. Архитектор задумал, но я подправлю. Тут вот это, здесь колонны, что тут львы золотые, там еще чего-нибудь. И когда зашел, как это, столовая, гостиная, прекрасно. Я не знаю, это. Оно, по всей видимости, настоящее.
Конечно.
Это не декорации. Это, видимо, настоящие. Это у кого-то снимали. Посмотрите, как у меня красиво. С этим может поспорить только главарь неаполитанской мафии Пьетро Савастана из сериала «Гоморра». Где у него там какие-то портреты тигров в золотых рамах, телевизор в золотой раме, там цыганщина настолько чудовищная.
Ну, знаешь, когда же разграбили Януковича, это Межигорье, да. И у Пшонки, вот этот бывший генеральный прокурор, и когда вот выставили эти картины, где они в виде там римских цезарей, это тоже было очень смешно. То есть, они же залезли внутрь, и все, да, вот да, это да, Януковича. Да, ну, в общем, да. Очень похоже.
Ну, тут тоже важное примечание. Вот когда-то французский королевский двор взял и съехал сам король, и вся свита вместе с ним, съехали в город Фонтенбло. Это пригород Парижа такой. Очень красиво там. Не Версаль, но очень красиво. Чтобы подальше от вас, от козлов, блин. А следом за ними, представляешь... Переехала масса крайне талантливых художников и поселилась там рядом в населенном пункте Барбизон. Поехали они туда за тем, что вот это самые богатые заказчики, которых мы рисуем за деньги, мы с этого живем. И в городе Барбизон, как ты понимаешь, где они закучковались, обменивались опытом, расценками, наверное, и всякое такое. Образовалась Барбизонская школа живописи, чудесная, там до сих пор там это сохранено, на стенах, там на штукатурке что-то нарисовано, но я не об этом. Вот эти мегаталанты побежали за королевским двором, потому что это кормовая база, и они безусловно, что талантливые, там Барбизонская школа гремит в веках, так сказать, но пацаны, вот эти вот Януковичи, в тогах там и как римские цезари нарисованы. Ну, а что? А вы расскажите, кто это нарисовал? Мне вот это перво-наперво интересно. Расскажите, кто нарисовал? Нарисовано-то хорошо, по всей видимости, да? И это, как правило, не лошьё какое-то, а действительно человек, получивший академическое образование, вот он рисует, да. И а что такого?
Здесь мы зарабатываем, здесь мы... Так сказать, так точно, да, как, так, ну, как и все в жизни, все так делают.
Так точно. Или вот, например, известные фотографы. Вот один, понимаешь, там это пашет, как папа Карло, а другой едет на Рублевку, делает там со светом, с оборудованием, делает десяток портретов, типа тебя и домочадцев. Ему с барского плеча там десятку евро кинули, как псу, и он полгода на Гоа отдыхает там и прекрасно себя чувствует. Что-то не парится, кого он фотографирует, как, в каком образе, какие там шмотки напяливают, еще чего-то. Поэтому я вот, когда Януковичей обвиняют в дурновкусии и прочее, да, 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 только хотелось бы узнать, а кто автор-то? Покажите его мне. Это тоже не менее интересно.
Согласен.
Для меня потолком было фотки из жилища Галины Вишневской и Ростроповича. Хорошо сидел. Вот натурально, знаешь, хата Плюшкина. Это отсюда, это оттуда, это вот то. Ну, типа, вот знаешь, вот я в домике живу, ну, домик дизайнер проектировал, рисовал. Ну, вот оно вот такое. А мне вот хочется, а дай-ка я вот эту, вот такую вазу куплю, вот такую картинку куплю, вот это. А я сам не умею, но понимаю неплохо. Твоя картинка здесь – это абсолютно инородное вкрапление. Здесь она не нужна вообще, а такая тем более. И ваза такая не нужна. И вот это не надо. И вот это, потому что дизайнер сделал... Ну, тебе хочется... Забравшись в автомобиль BMW, приклеить на нем переводные картинки на торпеду какие-нибудь. Блин, ну это же дизайнер делал, там кожа, рожа какая-то. Ну нельзя тут ничего лепить, и компакт-диски вставлять не надо, и бахромы тут быть не должно. И...
А мне меховая ручка
приклеить. Да, 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 да. Меховая ручка или роза.
Да, вообще классная тема.
Да, ну, ну не надо. А тут вот, пожалуйста, открываю картинки, как это Галина Вишневская живет, а ты, ну, у меня, как у всех, стереотипы, ты человек искусства, а значит, со вкусом, у тебя полный порядок, ты все время вращаешься в неких кругах, где понимают, что красиво, что некрасиво, лучшие образцы, ну, смотри, каких-нибудь этих Леонардов, Микеланджелей, Караваджо, Рафаэлей, там, смотри, ты ж вокруг этого вся культурная жизнь завязана, и вдруг вот такое, там какая-то безумная цыганщина, мама дорогая, что это такое вообще, что это такое, ты при таких деньгах Не можешь никого нанять, ну, скорее всего, наняла, как обычно. А вот здесь это надо впендюрить зеленую полосу поперек потолка. Зачем? Что это? Для чего? Ну, караул. Ну, короче, вот. А. Заход в дом, отвал башки. Просто прекрасно. Поворот событий. А я знаю, что это ты звонил. Вообще 10 из 5. Очень смешно, что так извернулось. И отправление обратно, тоже иди за деньгами, тоже полное великолепие.
И политический конфликт выходит еще на более высокий уровень. А Никеев понимает, что он не может пропетлять с помощью старых, ну, наработанных связей и технологий. Поэтому, наверное, и казалось, что она затянута, потому что первая и вторая серия – это как раз введение. Ну, вот он дошел до главной точки, теперь он будет вынужден изворачиваться, ну, как, идти во все тяжкие, потому что по-другому... Он загнан в угол, деваться ему некуда, и поэтому это будет политическая борьба не на жизнь, а на смерть. Ну, вот...
ну еще бы я вдогонку сказал, что непонятно, почему у него совсем денег-то нет. Вот совсем. Он там 500 рублей у детей, давай копилку разобьем туда-сюда. Вы, у вас точно нет специалиста из Комитета госбезопасности, пенсионера, который вам объясняет, куда деньги прятать надо, как на черный день, как это вообще выглядит, откуда брать. Вот телефон-то у тебя есть, как у нас у всех, а там разных карточек нет, разных банков там нет, пароли ты не помнишь, ну, и чтобы там с телефона подростка зайти в какой-нибудь свой банчок и откуда там какие-то деньги куда-то, купи, в конце концов, ребенку эту идиотскую PlayStation.
В реальности я тебе расскажу, у меня один из, так сказать, заказчиков такие тоже попадал в СИЗО, вот. Ну, там были разборки с очень влиятельными людьми у него. Он как раз избирался в депутаты, чтобы избавиться от этих проблем. Ну, из контрабандистов, я тебе рассказывал, у меня был период работы. И я очень удивился. Вот он попал в эту ситуацию, у него произошла. И я удивился, сколько у него есть людей вокруг, специалистов по очень разным вопросам. То есть, любой представитель более-менее власти, он на такой степени оброс... такими политическими связями, что, конечно же, там появляются люди, которые сразу предлагают решить вопросы, сразу заходят. Здесь все упрощенно. Ну, конечно же, должен был появиться еще какой-то человек. Это показаны его вот эти вот охранники.
Мы это, Павел Юрьевич, посовещались, решили, мы с Аркадием Борисовичем общаться не станем.
Что?
Он нашей сестре квартиру дал. И бабушку на лечение в Израиль отправил.
Так она все равно умерла.
Мужа отправил.
Все. Неожиданный поворот, Пашенька. Добро возвращается к отправителю. Спасибо, парни. Спасибо. А теперь сломайте-ка Павлу Юрьевичу руку.
Сломать ему руку. Тоже не можем. Мы на вас больше не работаем. Мы работаем на него.
Это вот такие охранники, показаны близкие люди, которые прорастают. Но это... плоский образ, они же в результате отказываются его бить. Почему? Потому что сестре квартиру справил,
конечно,
бабушке. Это вот и есть. То есть, с ними, какими бы они там, воры, не воры, коррупционеры, не имеет значения, с ними срощены своими судьбами очень влиятельные люди этого города. И поэтому для них катастрофа такого человека – это и их катастрофа во многом. Потому что все немножко партнеры, все немножечко шьют. Все вот так вот. И самое как, главное не выйти на самих себя. Поэтому, конечно же, Аникееву всегда предлагают как мэру возможность, ну, по-хорошему. Да? То есть, отдай деньги, выйдешь по условке. Ну, вот в реальности так оно и есть. Никто не будет фигуру такого масштаба топить на местном уровне. Федералам в этом смысле все равно. То есть, ну, одним мэром больше, другим мэром меньше. Да. Что такое, да? А вот на уровне местной вот этой вот взаимосвязи, это очень-очень важно. Поэтому я всегда, когда разбираю политику, я напоминаю, что как бы политику не всю можно разбирать публично. Многие вещи нельзя разбирать публично, но разбирать надо. Вот. Поэтому у меня есть часть, связанная с публичным разбором политики, то, что мы и здесь занимаемся, как бы и там. А есть отдельное направление, кто спрашивает, это закрытый клуб для подписчиков на эмоциях, но по понятиям. 3 раза в неделю разбор всех политических сюжетов, но запрещено копировать, выносить наружу, потому что там подобные ситуации, как в этом фильме, мы как бы, которые мы видим в реальности, мы с разными людьми разбираем, и это, в общем-то, и есть моя сейчас такая полезно-просветительская деятельность, которая подводная часть айсберга. По этой части у меня все политические заметки завершены. Угу. На все, на что обратить внимание, я внимание обратил. Доклад окончен.
Все ссылки под роликом. Я замечу, посмотрели с интересом, немного затянуто, один черт с интересом. А самое главное, интересно, что же дальше?
Так точно.
Разберем в следующий раз. На сегодня все.